Приветствую. Сегодня у нас такой музыкальный вечер. Я бы тоже хочу свою проповедь хотел рассказать, начать с истории об одной популярной эстрадной певице здесь, в Америке. У нее на обоих руках есть наколки. И наколки, которые противоречат одна другой. У этой очень известной музыкальной певицы на одной руке выколото имя Иисуса, имя Иисус. А на другой руке у нее выколото следующее: «Плыви по течению» или «Иди по течению». Это образное выражение, которое обозначает «Не сопротивляйся миру, не сопротивляйся тому, как живет мир, наслаждайся вот такой вот жизнью». А дело в том, что эта очень известная эстрадная певица выросла в христианской семье. Она тоже когда-то играла в оркестре, пела в детском хору, потом она тоже участвовала в пении. Но вот когда-то в ее жизни произошла перемена. И вот эти вот две наколки, одна на одной руке, другая на другой руке, они открывают вот ту перемену, которая произошла в ее жизни от Иисуса к жизни, а вот к этому миру. Почему я привожу пример вот эту девушку? Я слышал одного христианского проповедника, который, рассуждая, рассказывал вот об этой эстрадной певице, и он сказал, что глубина посвящения Христу у этой девушки оказалась равной толщине ее кожи. Глубина посвящения Христу у этой девушки оказалась равной всего-навсего толщине ее кожи. Вот той вот толщине, которой было достаточно, чтобы просто выколоть имя Иисуса Христа. Он говорил о ней, что посвящение Христу не глубже толщины кожи. Мое желание сегодня вот вновь обратить наше с вами внимание к Нагорной проповеди нашего Господа. И мы будем говорить вот о посвящении Христу, вот о таком посвящении, которого вот требует от нас вот эти вот истины Небесного Царства. Я прошу вас открыть ваши Библии, вот Евангелие Матфея, 5 глава, мы прочитаем с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 5 глава, мы прочитаем с 21 стиха. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». А я думаю, прежде чем мы обратимся вот к значению слов, сказанных нашим Господом, позвольте вот напомнить вам самый центральный стих в Нагорной проповеди Христа. Стих, от которого все зависит. И это 20 стих 5 главы, где Господь говорит, что «говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное». А вот в своей во всей Нагорной проповеди Господь вот основную мысль подчеркивал именно эту. Смотря на своих учеников, Он учил их тому, чтобы их праведность, она превзошла праведность книжников и фарисеев. Мы сегодня с вами попробуем вот об этом порассуждать и попробуем это понять. А вы знаете, вообще очень трудно себе представить вот реакцию слушателей на слова Христа вот в Нагорной проповеди, особенно когда Он говорил о праведности человека. А дело в том, что если в то время вы скажете или спросите о том, кто такой праведный человек, скорее всего, ответ был бы незамедлительным. Нам бы с вами указали на фарисеев и на книжников. Это действительно были люди, которые отличались своим внешним видом. А вот, допустим, фарисеи, они отличались своей одеждой. И вот отличительной частью их одежды были небольшие коробочки, а куда они складывали тексты с написанным Священным Писанием. А вот эти коробочки, они особым образом помещали у себя на лбу, вот таким образом, что глаза всегда видят эту коробочку. Или они помещали что-то, какие-то особые знаки у себя на руках. Этим они говорили как бы к Богу, а что вот, Господи, слова Твои всегда перед моим лицом. Вот так вот сильно отличалась одежда этих людей, то есть своей внешностью они как будто бы показывали Богу и людям, что Слово Господне всегда у них перед лицом, перед глазами. А фарисеи были особенны тем, что они разработали целую систему вот того, что значит исполнять закон. Они объяснили почти каждую заповедь, как ее нужно исполнять, как исполнять субботу, как еще многое другое делать из закона. А книжники – это были люди, профессиональные ученые в изучении священного писания и закону. Большую часть своего времени эти люди посвящали именно глубокому изучению деталей закона. Почему же Христос очень часто в своей речи, в том, что Он говорил для своих учеников или для людей, обращал внимание на книжников и на фарисеев? А ведь всем своим видом эти люди показывали, что они заботятся об исполнении Божьего закона. Вот что Господа больше всего видел, что Он в этих людях, что все, что они делали, оно было просто формой. Не всегда посвящение тех людей было достаточно глубоким. Может быть, вот посвящение книжников и фарисеев, о которых говорил Господь, оно было похоже на посвящение вот этой молодой девушки, о которой я говорил в самом начале. И вот теперь представьте себе учеников Господа, который учит вот их истинам Царства Небесного. И Он говорит им о том, что ваша праведность, праведность детей Царства Небесного, она должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Он очень хотел, чтобы у детей Царства Небесного праведность была не такая, а только снаружи, но в сердце должно быть по отношению к Богу вот самое начало. И вот так вот считают, что вот этот 20 стих, это центральный стих всей Нагорной проповеди, где Господь говорит, что ваша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. То есть все остальное в проповеди Христа, оно сводится вот именно к этому стиху. Господь говорит о том, что люди Царства Небесного обладают такой праведностью, которая отображает библейские стандарты, но это праведность, которая начинается в сердце человека. Господь говорил о том, чтобы войти в Царство Небесное, нужно глубоко посвятить себя учению Иисуса Христа. Мы можем показывать какие-то дела, но важно иметь глубокое посвящение. То есть мы не можем желать Христа и все остальное с другой стороны. Я думаю, братья и сестры, вот сегодня нам тоже особенно важно понять, что Царство Небесное и праведность Царства Небесного, они всегда идут очень рядом, они всегда идут вместе. Нет просто Царства Небесного, не существует. Царство Небесное и праведность или образ жизни, который ожидает от нас Господь, они идут вместе, не может быть одного без другого. И вот теперь вот текст, который мы с вами прочитали, это объяснение Господа, что значит слова «Ваша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев». И мы с вами попробуем понять вот эти вот слова. Каким может быть практическое применение вот этой истины о том, что праведность детей Царства Небесного, она должна превзойти праведности книжников и фарисеев. И одна из самых первых сторон нашей жизни звучит очень и очень странно. Это убийство. Я прошу вас, посмотрите 21 стих. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду». А убийство – это причинение смерти человеку. Убийство – это то, когда мы забираем жизнь у человека. И убийство во все времена считалось одним из самых тяжелых преступлений. Поэтому и самые тяжелые наказания человек получает за убийство. Почему Господь начинает вот именно с этой заповеди «Не убивай»? Почему внимание детей Царства Небесного Христос обращает в первую очередь вот для того, чтобы объяснить, что такое праведность, на вот эту вот заповедь «не убивай». Прошу вас, посмотрите 22 стих. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Что же может быть общего между убийством человека и напрасным гневом, который мы можем испытывать по отношению к человеку? Что может быть общего между убийством человека, между заповедью «не убивай» и между словами Христа, который предупреждает о том, что мы можем ранить человека а плохими, недобрыми словами по отношению к нему? Давайте мы посмотрим, как звучит 21 и 22 стих вместе. Сначала Господь говорит: «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, а я говорю вам еще что-то». То есть, как бы вот обращая наше внимание, Господь говорит, что «не убивай» – это одна из 10 заповедей, которые получил народ израильский около горы Синай. Это общее. Господь говорит: «Вы слышали, что сказано древним, не убивай». Он говорит, что «не убивай» есть общее. Но я, как представитель Царства Небесного, хочу обратить ваше внимание, как эта заповедь звучит вот для детей Царства Небесного. Он очень хочет показать детям Царства Небесного, чтобы они были настолько внимательны, чтобы вот в этой заповеди «не убивай» увидеть намного больше, чем просто забрать жизнь у человека. То есть есть общее, это «не убивай». Но есть детали, на которые Господь обращает наше внимание. Он хочет, чтобы мы с вами глубже смотрели на вот эту заповедь. Он очень хочет, чтобы наше посвящение вот его учению, оно было глубоким. Вы знаете, вот для того, чтобы понять эти истины, я предлагаю вот сделать небольшой тест. Вот, допустим, давайте попробуем проверить себя по отношению к заповеди «не убивай». Вот, допустим, в нашем зале сколько нас с вами есть? Как вы думаете, сколько человек не нарушили эту заповедь? Я надеюсь, что все. Я надеюсь, здесь сегодня нет ни одного человека, который когда-то убил. Вы знаете, братья и сестры, если посмотреть в общем, нас можно считать праведными людьми, ведь мы не нарушили с вами заповедь «не убивай». Но давайте теперь, братья и сестры, сделаем тест по словам Христа. Сколько из нас проявляли гнев напрасно, или сколько из нас говорили плохое слово ближнему? Проходим ли мы тест с вами по словам Христа? Интересно, братья и сестры, если смотреть на общее, на заповедь «не убивай», мы нас всех можно считать праведными людьми. Но если мы смотрим на закон глазами Христа, если мы хотим вот увидеть глубину учения Иисуса Христа, братья и сестры, не всегда мы с вами пройдем этот тест. Не всегда мы окажемся праведными. Ведь если вот честно признаться, у нас был гнев на ближнего. Мы говорили плохие слова ближнему. То есть, братья и сестры, вы видите, о чем говорит Господь. Я прошу вас, чтобы мы сегодня вместе с вами очень хорошо могли понять вот эти вот слова Христа, когда Он говорит, что «я хочу, чтобы ваша праведность, она превзошла праведность книжников и фарисеев». По заповеди «не убивай» мы с вами праведные. Братья и сестры, но по учению Христа проходим ли мы с вами вот этот вот тест? Вы знаете, вот немножко выше, я думаю, вы вспомните, мы с вами говорили о людях Царства Небесного. И Господь говорит, что вот в законе есть йота, маленькая знак, препинание, может быть, или есть маленькая буква. И Он говорил о том, что вот люди Царства Небесного не обращают внимания на маленькое, на самое маленькое в законе. Это то, о чем здесь пытается донести до нашего сердца Господь. Не просто мы с вами видим заповедь «не убивай», мы с вами видим, смотрим намного глубже. А что же эта заповедь, какое имеет значение вот именно в том, как понимает ее Христос? Итак, братья и сестры, что же может быть общего между убийством человека и напрасным гневом на человека или просто недобрым словом по отношению к человеку? Ну, допустим, вот убийство, мы причиняем человеку боль, страдания, мы у человека забираем, что в данном случае вот есть жизнь, наносим какое-то повреждение. Оказывается, кроме убийства, есть и другие способы принести вред человеку или забрать то, что не наше. Оказывается, мы можем понемногу убивать человека тем, как мы говорим с этим человеком или тем, как мы относимся к нему. Люди Царства Небесного в заповеди «не убивай» они видят намного больше. Оказывается, сказанные нами слова по отношению к ближнему, они могут приносить страдания и боль для человека. А вы знаете, в Ветхом Завете была заповедь «не убивай». Вы знаете, вот для нас, людей Нового Завета, чтобы нарушить вот этот дух и значение этой заповеди, нам совсем с вами не нужно убить человека. Достаточно будет сказать неправильное слово по отношению к ближнему, или достаточно будет проявление гнева. И эта заповедь по учению Христа, она уже нарушена. Но давайте более детально посмотрим на этот стих, 22 стих. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Я думаю, братья и сестры, если вы попытаетесь прочитать этот стих на английском языке, то он заведет нас в более затруднительное положение, чем читать его на русском языке. Но, допустим, по-русски мы с вами читаем, и там как будто бы для нас есть, знаете, как небольшое окно, гнев напрасный. То есть, может быть, гнев и не напрасный, как будто бы есть оправдание гневу. Я думаю, если бы для нас с вами родным был английский язык, такого оправдания мы в этом тексте не нашли. Вот английский текст говорит, что гнев, не гнев напрасный, а Господь говорит о том, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. То есть у нас бы вот такого оправдания или вот такого окна для того, чтобы найти оправдание своему гневу, не было бы. Гнев – это чувство сильного возмущения. Это чувство негодования, это состояние, когда мы раздражаемся, когда мы озлоблены. Интересно, вот как-то я читал значение вот этого слова «гнев» вот в еврейском языке. И вы знаете, вот этимология этого слова, как оно переводится или как оно звучит в еврейском языке, оно очень похоже или берет свое начало вот со слова «нос», «нос человека». То есть вот это вот слово «гнев», оно похоже на слово «нос человека». Почему же вот так вот евреи использовали это слово? А скорее всего, вот в их понимании они представляли себе человека, который гневается. Он очень сильно дышит носом. И поэтому вот это вот слово «гнев» идет, а вот именно оттуда сильно дышать носом. А вот так вот было у евреев. А гнев может быть внутренним чувством, которого никто не заметит. Или гнев может проявиться наружу. Вы знаете, вот в изучении этого слова можно сделать очень интересное наблюдение. Ну, допустим, если читать книги Ветхого Завета, мы увидим благочестивых людей, которые проявляют гнев. Допустим, о Моисее написано, что когда люди собирали манну, не в правильное время, написано, что разгневался на них Моисей. Или можем мы с вами вспомнить Неемию, который разгневался, когда рассердился Нееме. А можно увидеть Нафан, Давид, который разгневался, когда Нафан говорил притчу. То есть, когда читаешь книги Ветхого Завета, очень часто можно увидеть благочестивых людей в гневе. То есть, гнев как нормальное проявление человека. Братья и сестры, если мы с вами будем очень внимательны к чтению Писания, в Новом Завете картина немножко другая. А в Новом Завете больше таких текстов, которые показывают гнев как недостаток человека. И таких примеров очень много. Вот, допустим, можно вспомнить старшего сына из притчи о блудном сыне, о том, когда он осердился и не хотел войти. Можно вспомнить людей, которые в гневе хотели сбросить Христа с горы. А можно вспомнить вот эту группу людей, которые слушали Стефана, и они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами своими. Можно вспомнить Ирода, о котором написано, что он разгневался после того, как волхвы, они ушли другой дорогой. То есть, когда читаешь Новый Завет, братья и сестры, гнев человека в большинстве случаев – это недостаток. Позвольте еще вот для сравнения привести два библейских текста. Я думаю, очень знакомы для нас с вами. Итак, проявление гнева в Новом Завете, братья и сестры, похоже на недостаток. Ну вот, допустим, известный для нас с вами текст из послания к Римлянам, 12 глава, 19 стих, где Павел говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Бога, ибо написано: мне отмщение я воздам, говорит Господь». Другими словами, апостол Павел говорит о том, что всякий раз, когда мы с вами воздерживаемся от гнева, мы даем место Богу. Воздерживаясь от гнева, даем место Богу. Посмотрите, как звучит другой стих из послания к Ефесянам. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Воздерживаясь от гнева, даем место Богу». оставаясь во гневе, братья и сестры, мы даем место дьяволу. То есть вот такое вот понимание или представление вот этого качества человеку, который гневается, человек, который воздерживается от гнева по отношению к ближнему, дает место Богу. Человек, который хранит гнев в своем сердце, дает место дьяволу. Апостол Павел к мужчинам как-то написал вот такие слова, что в служении Богу не может быть места гнева. Он говорил: «Я желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и без сомнения». Итак, гнев по учению Нового Завета в большинстве случаев, братья и сестры, это недостаток, которого необходимо избегать, которого необходимо удаляться. Давайте вернемся к тому, что говорил наш Господь. «Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Вот по пониманию Господа, братья и сестры, гнев – это зарождающееся убийство. Праведность людей Царства Небесного, то есть для нас вот в этой заповеди «не убивай», она звучит намного глубже. Мы понимаем, что гнев по отношению к ближнему – это уже недостаток, достойный осуждения. А дальше Господь говорит и о словах. «А кто же скажет брату своему: рака подлежит Синедриону, кто скажет: безумный, подлежит гиене огненной. Скажет брату рака и скажет брату безумный». Но вот, братья и сестры, как вы думаете, есть ли сегодня, может быть, одно или два таких слов, которые все знают? Слова, которым обычно или постоянно оскорбляют человека. Но позвольте мне произнести это неприятное слово, слово «идиот». А я думаю, сегодня, услышав вот произношение этого слова, мы прекрасно понимаем, что хочет сказать человек. Мы сегодня все с вами прекрасно понимаем, что именно этим словом пользуются иногда, чтобы оскорбить ближнего. Вы знаете, во время Христа тоже было такое слово, это было слово «рака». Точно так, как сегодня вот пользуются вот этим вот словом, во время Христа пользовались словом «рака», чтобы унизить человека, чтобы оскорбить человека. Это было слово, которое было общепринятым, оно очень часто звучало из уст людей для того, чтобы оскорбить. Слово «рака» имеет следующее значение: «бесполезный» или «ни к чему негодный», «глупый человек». Именно так во время Христа оскорбляли ближнего. А скорее всего, братья и сестры, это слово произносилось с гневом. И во время Христа это было самым распространенным словом для оскорбления. Говорили в гневе и принимали с обидой и с болью. Иногда нам может показаться, что слова, они очень безобидны. Мы бы никогда, наверное, не сравнили слова, братья и сестры, с грехом убийства. Но грех нашего языка, вот в глазах Бога, он тоже очень тяжел, потому что грех нарушает отношения с ближним. Скажет «безумный». Я не думаю, что вот можно искать большую разницу между словами «рака» и между словом «безумный». То есть они имеют общее значение, это слова, которыми оскорбляли ближнего. Скорее всего, братья и сестры, вот в этих стихах Господь трижды нам с вами напоминает о том или повторяет одну и ту же истину. Мы раним людей нашим гневом, мы раним людей нашими словами, мы причиняем боль, скорбь и переживания нашими словами по отношению к ближнему. Я думаю, очень важно также обратить внимание не только на слова, которые мы говорим, но самое важное, что, может быть, хочет подчеркнуть Господь, это то, что отношения с ближним человеком, они разрушаются, и это оно не соответствует учению нашего Господа Иисуса Христа. Подлежать Синедриону или подлежать гиене огненной, я тоже думаю, братья и сестры, это два одинаковых наказания. Самое высокое наказание у людей, это было Синедрион, выносил такое наказание. Самое высокое наказание у Бога, самый высокий суд у Бога, это гиена. То есть Господь говорит, что если человек, если мы с вами говорим вот такие слова по отношению к ближнему, если мы рушим отношения, Господь говорит, мы достойны осуждения, как от людей, мы достойны осуждения и от нашего Господа. Братья и сестры, праведность детей Царства Небесного, она выше, чем праведность у книжников и фарисеев. Мы в своей жизни никогда не, может быть, наверное, скорее всего, никогда не убьем человека. Но, братья и сестры, внутренняя праведность, она идет намного дальше. Мы обращаем внимание, чтобы не ранить человека своими словами и своим гневом, чтобы не разрушить отношения. Ну, конечно, братья и сестры, если мы с вами люди, не всегда возможно сохранить такое отношение с ближним. А что же мы с вами должны делать, если отношения разрушены? Ну, вот о чем говорит Господь. Есть две интересные иллюстрации для тех, у кого не получается сохранить отношения. 23 и 24 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Братья и сестры, мы, я думаю, из этих стихов можем сделать очень серьезный вывод. Мы должны понимать, что когда разрушены отношения с ближним, и есть возможность примирения, Господь говорит, путь к Богу закрыт. Я думаю, три раза вот в этих словах встречается слово «дар», «дар к жертвеннику». Нам вот просто необходимо представить вот образ жизни, вот когда Господь говорил эти слова. Вот, допустим, в то время в израильском народе во всей стране было только одно место, где находился жертвенник. Он находился в Иерусалиме, в храме. И можно себе представить человека, который, может быть, живет в отдаленной части этой страны, и вот он направляется на жертвоприношение к Богу. Он собирался, может быть, несколько месяцев, а может быть, он взял деньги для того, чтобы купить вот животное там, в Иерусалиме, может быть, он ведет это животное с собой. Господь говорит, что когда ты придешь в Дом Божий, когда ты придешь к жертвеннику и будешь готов принести вот этот вот дар, он говорит, если ты вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, он говорит, оставь там дар твой, пойди прежде примирись. Посмотрите, пожалуйста, еще раз вот на этот 23 стих. Я прошу вас вот это вот слово «и так» поменять на слово «даже». Даже если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. А посмотрите, как Господь говорит вот о человеке, который несет дар. Он говорит, что вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Скорее всего, братья и сестры, человек находится в гневе. Он постоянно помнит о том, что ему что-то сделали не так. То есть вновь Господь обращает наше внимание на гнев, на человека, который гневается на ближнего своего. Он говорит, оставь дар твой, пойди прежде примирись, и потом приходи и принеси вот этот вот дар. Примириться значит вернуть мир и найти мир. И следующая иллюстрация, это 25 и 26 стих. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу». Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Я думаю, здесь нам тоже необходимо для себя представить вот такую вот иллюстрацию, следующую картину. Обратите, пожалуйста, внимание на два слова. Слово «соперник» и слово «кадрант». Кадрант – это была монета или мера измерения денег. И кадрант вот в то время составлял 1/64 от драхмы. Ну или можно привести такой простой пример. Обычно динарий. Обычно за один день человек зарабатывал 1 динарий. Кадрант составляет 1/64 от дневной зарплаты человека. Ну давайте просто предположим, что сегодня вы зарабатываете $100 за один день. Кадрант нашими деньгами равняется $1.56. Итак, Господь говорит о двух людях. Он приводит и говорит, мирись с соперником своим. Один человек идет, и идет его соперник. А скорее всего, Господь говорит о двух людях, один из которых должен деньги другому. И вот этот вот человек, который должен, он не отдает эти деньги. И теперь этот соперник несет это дело к судье. И знаете, вот Господь говорит, что он идет к судье, чтобы жаловаться на меня. Он уже в пути. Если он придет к судье, то за мои долги меня посадят в тюрьму до тех пор, пока я не отдам $1.56. Я думаю, очень важную мысль здесь Господь подчеркивает. Он говорит, просто пойми, когда у тебя есть гнев, или когда отношения с ближним разрушены, твой соперник, он говорит, он находится уже на пути, он уже идет к судье. Если он придет к судье, тебя посадят в темницу. Другими словами, Господь говорит, мирись скорее. Я думаю, это очень важно понимать для нас с вами, братья и сестры, потому что мы люди. И, скорее всего, нашу с вами жизнь тоже не обойдут вот эти вот ошибки греховной человеческой природы. Когда-то вылетит у нас неприятное слово по отношению к ближнему, к родным, к детям, к супруге или к супругу. И Господь говорит вот это вот, Он дает нам очень важную мысль. Он предупреждает о том, братья и сестры, чтобы мы торопились налаживать отношения. Мирись скорее. Мне кажется, это вот из этих двух иллюстраций, это самое важное, что мы сегодня с вами должны подчеркнуть. Итак, братья и сестры, мы сейчас с вами уже будем молиться. Господь для нас открывает настоящее или более глубокое значение заповеди «Не убивай». Книжники и фарисеи, они не могли увидеть этого. Но Господь призывает детей Царства Небесного идти намного дальше, чем звучит буква текста. Он очень хочет, чтобы дети Царства Небесного понимали дух Писания. Убийство – это одно, но Господь говорит, есть и другое, которое точно так предосудительно и точно так больно. Маленькие детали открывают нам свойства нашего внутреннего мира. Гнев, слова, братья и сестры, это все наш с вами внутренний мир. Гнев и оскорбительные слова, они исходят из сердца. И вот такое вот отношение, состояние прерывает наши отношения не только с ближним человеком, но прерывает наши отношения с Богом. И если отношения разрушены, Господь призывает нас сделать первый шаг к тому, чтобы находить мир. Я предлагаю, чтобы мы сегодня с вами помолились о наших сердцах, о том, чтобы мы с вами могли научиться понимать вот так заповеди, как Господь их представляет для нас с вами. Аминь.